Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Как будет обустроена граница Украины с районами Донбасса, занятыми сепаратистами? Какое вооружение Украина уже получила от западных партнеров? Президент страны Петр Порошенко дал большое интервью 6 украинским телеканалам. Итоги маршей мира в России и за рубежом. В Москве акция против участия России в украинском конфликте собрала несколько десятков тысяч человек. Можно ли отключить Россию от интернета? Такую возможность сегодня рассмотрит Совет Безопасности России. Московский городской суд сегодня огласит еще один приговор неонацисту Никите Тихонову, уже отбывающему пожизненный срок за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня парламент Польши должен утвердить состав нового правительства. В Грузии начинается еще один судебный процесс против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье вечером дал большое интервью представителям 6 украинских телеканалов. В нем он ответил на некоторые из вопросов, которые чаще всего адресовали ему граждане страны после подписания мирного соглашения с сепаратистами. Почему голосование по законам об особом статусе для некоторых районов Донбасса было столь поспешным? Как будет устроена граница между этими районами и остальной территорией Донецкой и Луганской областей? Почему не была завершена операция по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка? С подробностями из Киева в прямом эфире корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Больше недели Петра Порошенко через социальные сети призывали поговорить с украинским народом, собрать большую пресс-конференцию и ответить действительно на многие неудобные для него вопросы. Ну, вот в президентской администрации эти призывы заметили и в воскресенье организовали интервью для 6 центральных украинских телеканалов. Первый вопрос, который задали главе государства о поспешно принятых Верховной Радой почти неделю назад в закрытом режиме президентских законах об особом статусе части территории Донбасса и амнистии сепаратистов. Ряд украинских политических сил, и, следует сказать, и не только праворадикальных, называют эти законы не иначе, как капитуляцией Украины перед Россией. Сам же Петр Порошенко убежден, что если бы Рада не приняла эти законы, то это могло бы лишить страну международной поддержки, а благодаря принятию этих документов сейчас наблюдается деэскалация конфликта.
Один из возможных сценариев. Який розглядався, якби ці закони не були прийняті.
Один із можливих сценаріїв, який розглядався, якщо б ці закони не були прийняті Верховною Радою, і тоді на Україну можна було б возложити відповідальність за срив мирного процесу. Це б розв'язало руки тим, хто розраховував прервати режим прекращення вогню, обвинив в цьому українську сторону, для того, щоб Україна потеряла міжнародну підтримку. К сожалению, несмотря на режим прекращения огня, у нас еще гибнут люди, но это в десятки раз меньше.
А вот это в десятки раз меньше.
Следует сказать, что принятые законы по Донбассу носят все же рамочный характер, и украинским парламентариям еще предстоит утвердить ряд документов, конкретизирующих некоторые положения этих законов. Журналисты поинтересовались у президента, кто будет назначать на территориях с особым статусом, например, руководителей милиции и прокуратуры. Как сказал Порошенко, соответствующие кандидатуры будет предлагать центральная украинская власть и будет их согласовывать с представителями территорий с особым статусом. Ну, как это будет на практике, пока очень трудно представить. Известно, что районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролировать украинские пограничники. Эта мера необходима для того, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта. Несколько дней назад в Раде выяснилось, что уже в принятый закон по Донбассу об особом статусе внесли правки. И согласно этим правкам, границы районов с особым статусом будет определять некий генерал службы безопасности Украины, один из руководителей антитеррористической операции, а не как в утвержденном законе парламента Верховной Радой. Однако спикер парламента Александр Турчинов в воскресенье в интервью телеканалу 1+1 заявил, что подпишет лишь тот закон, за который, собственно, проголосовали депутаты, то есть где речь идет именно о том, что границы районов с особым статусом будет определять Верховная Рада. Ну и следует сказать, что главным критиком Петра Порошенко сейчас выступает лидер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Она не верит в мирный план президента по Донбассу, а итоги минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тимошенко называет обманом. Лидер «Батьківщини» считает, что цель Путина с помощью мирных соглашений обезоружить украинскую армию и захватить всю Украину. Ну а Петр Порошенко, реагируя в том числе вот и на это заявление Юлии Тимошенко, сказал, что вести войну в Донбассе исключительно военными методами невозможно. Чем больше там будет подразделений украинской армии, тем больше, подчеркнул президент, там будет и российских войск. Вот, собственно, по этой причине подразделениям украинской армии и добровольческим батальонам не удалось завершить операцию по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка. Как только силы АТО начали окружать эти города, на помощь сепаратистам, сказал украинский лидер, пришли российские войска. И так было, в частности, в середине августа и в конце августа под Іловайськом, где погибло очень много украинских бойцов. По данным президента, в боях на востоке страны было уничтожено, в общем, до 65% военной техники. Однако эти потери уже частично удалось восстановить. Накануне Петр Порошенко вернулся из США, где он находился с визитом, и Вашингтон, как известно, отказал Киеву в статусе особого союзника США вне НАТО и отказал в предоставлении оружия Украине. Но, как заявил в ходе интервью Петр Порошенко, Украина не получает от иностранных государств летального оружия, поскольку не испытывает в этом недостатка.
У нас есть кулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия.
У нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили то, что нам необходимо. Разведывательное, радарное, наблюдательное и другое оборудование для обороны. Это оборудование позволит повысить эффективность нашего оружия и модернизировать его. Сейчас у нас значительно расширяется сотрудничество с иностранными советниками, которые будут нам помогать буквально с колес строить оборону государства. Одна из приоритетных для нас реформ – реформа сектора обороны и безопасности. Она будет представлена в ближайший четверг, и все смогут убедиться, что эта реформа является для нас первым приоритетом.
Мы сможем побачить подтверждение того, что это первым приоритетом.
Ну а пока Украина надеется на выполнение условий перемирия, главное из них – это выведение из Донбасса российских войск, возвращение контроля над границей с Россией и освобождение всех заложников. Пока этот процесс продолжается, и еще несколько сот заложников остаются в руках боевиков. За 2,5 недели перемирия из зоны конфликта выведены несколько украинских частей для ротации и восстановления боеспособности. И, как рассказал вот в ходе этого интервью Петр Порошенко, в одной из этих частей служит и командиром минометного расчета его сын, сын, который пошел воевать в зону АТО добровольцем. Марк.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко о большом интервью президента Украины Петра Порошенко журналистам 6 украинских телеканалов. А сейчас об итогах воскресных акций под общим названием «Марш мира», состоявшихся в Москве, других российских городах и за рубежом. В российской столице в шествии с лозунгами против войны России с Украиной участвовали десятки тысяч человек, рассказывает Евгения Назарец.
«Хватит врать и воевать» – главный лозунг «Марша мира» в Москве, который проходил по Бульварному кольцу, начавшись с Пушкинской площади, с финальной точкой на проспекте Сахарова. По сообщению нашей съемочной группы, шествие продлилось дольше намеченного. Так много пришло людей. Количество участников превысило 8 тысяч человек, записавшихся через социальные сети. Оценки количества от полиции и организаторов расходятся, как обычно, сильно, от 3 до 30 тысяч. В первой колонне наши корреспонденты заметили известных оппозиционных политиков Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Владимира Рыжкова, Юрия Рыжова, журналистов, гражданских активистов Дмитрия Быкова, Александра Рыклина. Некоторые люди пришли на антивоенный марш в национальных украинских нарядах, женщины в венках на голове. В Москве порядок на марше мира охраняли не только полицейские, но и дружинники. В воздухе кружили вертолеты. До начала марша полиция взяла на себя роль цензора. С нашими корреспондентами беседовала женщина, которую не хотели пускать на марш даже с официальным лозунгом марша «Хватит врать и воевать». Алексей Навальный писал в Твиттере, что не разрешили пронести плакаты с текстом о безумии Путина. Один из лидеров движения «Солидарность» Петр Царьков тоже сообщал, что многие плакаты изымали. Из соцсетей стало известно, что у кого-то отняли плакат «Кремлевский путь. Позор России». Еще до начала акции активисты раздавали антивоенные листовки от партий, политических движений. Отдельные колонны составили «Солидарность», «Яблоко», «РПР», «Парнас», а также общественные организации, ЛГБТ-сообщества, «Зеленые». Организаторы раздавали всем желающим украинские флаги. Люди, пришедшие на марш мира, чаще всего говорили, что не хотят войны с братским народом, не хотят ассоциировать себя с российской агрессивной властью. Именно таких граждан и ждали на антивоенном марше в поддержку Украины, говорит один из его организаторов, лидер движения «За смену власти» Марк Гальперин.
Подавляющее большинство людей знает и уверено в том, что российская армия, российские спецподразделения и добровольцы вошли на территорию Украины, воюют там, и ополченцев не так уж и много среди украинской части населения. Да, безусловно, они есть, но все признают, и путинисты, так скажем, и оппозиционеры признают тот факт, что Россия ведет агрессию против Украины. Поэтому мы, оппозиционеры, или как там они там говорят, нацпредатели со стороны Кремля, есть такое выражение, мы против ввода российских войск, против участия любых подразделений на территории Украины. Поэтому мы говорим Кремлю, стоп, остановите войну, выведите войска, нечего там воевать.
Но на московский марш попытались проникнуть и противники тех, о ком сказал Марк Гальперин. Движение колонн началось с опозданием на 20 минут, поскольку своевременному началу марша пытались помешать провокаторы, сторонники самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Марш мира – марш пособников фашистов. С таким плакатом вышли к московскому маршу мира несколько молодых людей. Но их демарш пресекла полиция. Собирались группы под флагами так называемой Новороссии, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Транспарант «Марш предателей», вывешенный провокаторами на доме, провисел несколько минут. Съемочная группа «Радио Свобода» наблюдала молодых людей, разворачивающих плакат «Марш предателей». Но этим тоже помешали полицейские, удалив их с марша. В автозаке отправили полицейские и людей с георгиевскими ленточками, пытавшихся спровоцировать собирающихся на марш. Провокаторы кидали в участников яйца и обливали зеленкой. Противники войны, дойдя до Трубной площади, выпустили белых голубей, голубей мира. Во время прямой видеотрансляции корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова беседовала с участниками марша.
Ну вот я вижу, у вас белая ленточка, то есть вы ходили еще на акции, начиная с чистых прудов?
Да, с чистых прудов, но все до одного.
Как вы думаете, вот люди, которые сегодня пришли на марш мира, это те же люди, которые ходили на акции за честные выборы?
Вам сказать, вы знаете, здесь много всякого. Ну, понимаете, ну вот такие небольшие группки, они вроде такие эффектные, но они малочисленные. Не они определяют настрой всей колонны. Здесь в основном люди образованные, умные и все понимающие. Я думаю, что эти события на Украине, они даже нас разделили пополам. Не пополам так, а к двум. Даже такие, вроде наши сторонники, как вот Удальцов, и то, видите, как они ведут себя. Ну, хорошо, размешивались вовремя, теперь понятно, кто есть кто. И уже легче будет цели какие-то ставить и выполнять их. А так сейчас, конечно, глухо, глухо. Все, кто-то что-то себя представлял, все или под домашним арестом, или еще где-то. Труднее стало много. Я, например, очень сегодня обрадован, потому что думал, что мало кто придет. Потому что появилось много с угрозами в интернете, что и бить будут, и кидать будут. И мне жена говорит, не ходи, что ты делаешь, тебе там достанется. Я говорю, тем более пойду, потому что думаю, что будет мало людей. Но людей много пришло, это очень хорошо. Потому что они испугались, честно говоря. Они думали, если мало будет людей, то мы здесь будем править. Но после такая масса, они боятся высунуться. На всех митингах кто-то вылезал чтобы испоганить вот этот митинг. Здесь даже есть один человек с флагом Республики Донецкой. Ну, мне его жалко. Я не против него, понимаете? Но я говорю ему, что ж ты пришел на митинг? Это не твой митинг. За тебя 85%, у нас несчастных 9%, а ты сюда идешь. Ну, ходи на свои митинги. У вас там много людей, у вас очень сильные ресурсы.
Я думаю, что если все стороны конфликта перестанут вмешиваться, Украина сама прекрасно может решить этот вопрос.
Я думаю, что нужно показать, что никаких 84% поддержку войне нет. Я думаю, что то, что показывает российское телевидение, это сплошная ложь. И я думаю, что вот сегодня огромное количество людей вышли на площадь для того, чтобы это показать. Что нас много, что в Москве и в других городах страны подавляющее большинство людей не хотят войны. И то, что происходит сегодня в Украине, это преступление, за которое, в общем, нужно будет, видимо, отвечать, скорее всего, в международном трибунале. Я думаю, что таковое в основном настроение тех, ну, примерно 80 тысяч людей, которые пришли сегодня на марш мира.
Как вы думаете, а какую картинку мы сегодня увидим на федеральных каналах?
О, это будет очень большое удовольствие, потому что я думаю, что сегодня ведь очень технично сделали. Сегодня стали отсекать на рамках, и людей пропускали очень маленькими порциями. Я думаю, что мы увидим картинку очень разреженной группы людей, которые идут по бульвару. А то, что вот те толпы, которые были, которые собирались на Пушкинской площади, которые сегодня присутствуют на бульваре, этих мы, конечно, не увидим. То есть главная задача — показать, что это горстка отщепенцев, горстка маргиналов, которые от нечего делать гуляют по бульвару. Вот. И я думаю, что вот эта политика лжи и затыкания любых возможностей проявить альтернативную точку зрения, она, к сожалению, до добра не доведет.
Вы ожидали, что так много людей сегодня будет здесь?
Я надеялся. Я надеялся, но, откровенно говоря, ожидания были несколько более скромные. То, что сегодня происходит, ну, это заслуга Путина, который смог мобилизовать против своей фашистской политики огромное большинство народа. Я думаю, что реально все-таки большинство не поддерживает то, что творит Путин сегодня. Эта картинка в телевизоре, она лживая.
Так говорили о причинах своего участия в антивоенном марше люди, вышедшие 21 сентября на улицы Москвы. В Петербурге антивоенная акция не была согласована с властями, но собралось несколько тысяч человек. Начиналось все довольно напряженно у Казанского собора. Полиция призывала людей с плакатами разойтись, пятерых задержали. Люди держали плакаты «Эта война – позор России», «Эта война не наша, мы за мир». Но появились и граждане с плакатами «Слава Новороссии». Из толпы им навстречу раздались аплодисменты и крики «Молодцы!». Именно этих провокаторов задержали полицейские. Демонстрантов за мир полиция в основном не трогала. Акции в поддержку московского марша мира прошли также в Саратове, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и других российских городах. В Саратове перед акцией был задержан корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк за съемку действий полиции. Якобы он работал без опознавательных знаков журналиста, но ему не пояснили, что это должны были быть за знаки. В Новосибирске акция не была согласована с властями. Согласовали, правда, только пикет, но и его пытались сорвать. Организаторы были заблокированы в офисе новосибирского «Яблока». Им мешали выйти человек 40 в спортивных костюмах. В Томске начавшаяся в 13 часов местного времени акция длилась всего час. Мэрия Томска отказала в митинге в поддержку московского марша мира под предлогом проведения на центральной площади реконструкции Куликовской битвы. Надо ли говорить, что никакой реконструкции не было? В Красноярске организаторам митинга против войны на Украине противостояли почти в равном количестве участники НОД, национально-освободительного движения, которое поддерживает политику российских властей. Силовых столкновений не было, но противники антивоенного митинга сквернословили в адрес тех, кто выступает против войны, пытались их спровоцировать на потасовку. В Барнауле на местного активиста Артема Косарецкого, который стоял в одиночном пикете против войны на Украине, напали неизвестные и порвали его плакат с надписью «Сибирь против войны». Позже Косарецкого и еще одного активиста Виктора Рау задержали полицейские. В Екатеринбурге согласованы были две акции – в поддержку московского марша мира и акция противников тоже. В результате собралось 150-300 человек. Противники пришли с лозунгами, среди которых, например, «Не променяем Донбасс на пармезан». Противников акции в Екатеринбурге было примерно четверть от общего количества собравшихся. Ну и акции в поддержку Украины и российского марша мира прошли за рубежом. В Берлине, в Кёльне, в болгарском Бургасе, в Хайфе, в Париже, в Вашингтоне – в Праге на Староместской площади Майдан уже стал постоянным, как постоянным считают участники этих акций и вмешательство России в дела Украины. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве состоится заседание Совета безопасности России, на котором, как утверждает газета «Ведомости», будет обсуждаться тема возможного отключения России от интернета. Правда, еще в пятницу российские чиновники разъяснили, что речь идет о временном отключении в случае чрезвычайных ситуаций, не уточнив, впрочем, каких именно. По мнению экспертов, полностью отключить Россию от интернета невозможно. О том, к чему может привести такое решение властей, если оно действительно будет принято в какой-то момент, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Вопрос о новых мерах безопасности в области интернета будет рассмотрен в понедельник на совещании Совета безопасности России с участием президента Путина. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях. По сведениям издания, операторам могут дать распоряжение настроить оборудование таким образом, чтобы российский сегмент интернета можно было изолировать от всемирной сети в случае чрезвычайных ситуаций, таких как военные действия или протестные выступления внутри страны. Интернет-эксперт Антон Носик считает, что сначала следует дождаться соответствующего решения Совбеза, но в случае, если оно будет принято, то это можно оценить, по мнению Носика, как очередной шаг в направлении тотальной цензуры.
Давайте сначала услышим, что они на это готовы, а потом будем давать этому оценку. Но расценить это можно единственным способом, как закономерное продолжение той политики, которая началась с закона о фильтрации сайтов, продолжилась законом о внесудебных бессрочных блокировках, потом продолжилась антитеррористическим пакетом законов о блогерах 97 ФЗ. То есть в общей сложности это можно оценить как продолжение проекта по установлению тотальной цензуры и отключению России от интернета.
Специалисты и правозащитники убеждены, что российские власти рассматривают интернет не только как один из главных источников для получения информации, но и как площадку, которая используется для организации протестных акций. Член штаба пиратской партии России Павел Расудов вспоминает пример отключения интернета в Египте и обращает внимание, что этот шаг египетских властей привел лишь к усилению протеста.
В преддверии войны государство обязано действительно проводить и учения, и оценивать возможные угрозы, которые могут быть для интернета, поскольку интернет сегодня это не только свобода слова, свободно высказываться, но и банковские платежи, связь между инфраструктурными объектами. Но очевидно, что здесь рассматриваются не только внешние угрозы, но еще и внутренние, такие как массовые беспорядки. В один момент прямо весь интернет отключить, конечно же, не удастся. Россия слишком большая страна, слишком много провайдеров. Но, тем не менее, осложнить коммуникации возможно. А насколько быстро будут они восстановлены, будет зависеть от того, каким именно образом будет производиться это самое отключение. Безусловно, это закручивание уже идет в течение нескольких лет, и я рад, наконец-то, что правительство уже не скрывает своих истинных планов, никто не говорит уже о защите детей от вредных информаций, а честно говорится о войне и о защите от массовых беспорядков. На данный момент сложно сказать, что именно будут отключать, вот, потому что если отключать просто внешний трафик, то, безусловно, перестанут работать Google, Twitter, прочие сайты. Но на самом деле, если власть беспокоится о какой-то внутренней безопасности, то в таком случае будут отключены и ВКонтакте, и другие ресурсы, которые сегодня многие не находятся даже в руязычной зоне. Поэтому осложнить коммуникации, да, безусловно, это возможно. Я думаю, что действительно стоит вспомнить наиболее близкий к нам пример с отключением интернета в Египте во время массовых протестов, но власти должны понимать, что выключая интернет, они не оставляют людям ничего другого, кроме как выйти на улицу за получением свежей информации. Таким образом, только усиливая протест.
Интернет-эксперт Антон Носик смотрит на возможность перенесения египетского сценария на российскую почву скептически. По его мнению, история страны имеет другие примеры.
Ну, вы же понимаете, что когда в России был 37-й год, то тоже никто не вышел на улицу. Хотя некоторые люди привыкли жить в доме, а не в концлагере. И некоторым людям, наверное, не нравилось, что их друзей, родственников, знакомых расстреливают по вздорным обвинениям. Тем не менее, на улице ни один человек не вышел.
Тем не менее, в правозащитном сообществе вспоминают ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда эра интернета еще не наступила, а в СССР на акции протеста собирались сотни тысяч людей. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов считает, что если власть лишит граждан информации, то они будут искать ее на улицах и площадях.
Знаете, ну, как-то люди сообразили в 91-м, 93-м году, что надо выходить на главную площадь страны, в случае, если по телевизору вам показывают «Лебединое озеро». То же самое произойдет и здесь. Люди будут стремиться получать информацию, и эту информацию они нигде не смогут получить больше, кроме как на улице. Мне кажется, что именно отключать интернет, вот, это было бы самым неправильным. То есть, когда вы слабы морально, люди это почувствуют, и это будет обращено против тех людей, кто отключил интернет. Собственно, в Египте можно вспомнить лозунги протестующих, что если государство отключило интернет, выключи государство.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения интернета, сказал, что Россия обязана обеспечить безопасность своего сегмента интернета в нынешних условиях. В профильном Минкомсвязи поспешили заявить, что российский сегмент интернета не планируется изолировать от глобальной сети, но он должен быть защищен в случае целенаправленных действий со стороны. Что скрывается за этими расплывчатыми формулировками, пока не ясно. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
И еще о сегодняшних российских событиях в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня огласит еще один приговор неонацисту Никите Тихонову, который уже отбывает пожизненное наказание за убийство в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. На этот раз прокуратура обвинила Тихонова в бандитизме, убийствах по мотивам национальной вражды, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в разжигании межнациональной розни и требует приговорить его к 20 годам лишения свободы поверх пожизненного заключения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Новое дело Никиты Тихонова Московский городской суд рассматривал в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Еще на стадии следствия Тихонов согласился со всеми выдвинутыми против него, как участника боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН, обвинениями, подписал досудебное соглашение со следствием и пообещал дать показания против других участников БОРНа. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входили его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров, Александр Паринов и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2011 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полицией. Следователи установили, а Тихонов своими показаниями подтвердил, что члены БОРН совершили около десятка убийств в Москве. Их жертв помимо Маркелова и Бабурова и стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдулаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Членов БОРН обвиняют также в покушении на участкового полицейского УВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Нуричуева. Члены БОРН, считает следствие, в апреле 2010 года убили и судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Однако Тихонов в то время уже сидел в изоляторе, и потому участие в данном преступлении ему не вменяется. Первой жертвой БОРНа стал антифашист Федор Филатов. Однако всерьез о боевой организации русских националистов заговорили после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову, Тихонов два дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Давая признательные показания, Тихонов рассказывал, что преступление совершал из идеологических соображений, которые теперь считает неверными. С учетом всех обстоятельств, в том числе и досудебного соглашения, прокурор просил приговорить Никиту Тихонова к 20 годам колонии. Но это лишь добавка к уже назначенному ему================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================ пожизненному сроку лишения свободы. Адвокат одного из обвиняемых по делу Борна Ильи Горячего Николай Полозов считает, что Тихонов дал показания против его подзащитного из мести. В деле об убийстве Маркелова и Бабуровой Горячев свидетельствовал против него, а сделка со следствием могла способствовать смягчению режима для Тихонова и добавить шансов к вероятности условно-досрочного освобождения его сожительницы Евгении Хасис, приговоренной к 18 годам лишения свободы. Тем не менее, исследователь деятельностью ультраправых организаций, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает показания Тихонова достоверными.
Я думаю, дело не в личной неприязни, хотя, конечно, то, что Горячев дал на него показания, настроение Тихонова не улучшило. То, что я видел из этих показаний, ничего неправдоподобного там нет. Там говорится о том, что Горячев был или изображал из себя такую как бы политическую поддержку. И это похоже на правду. Собственно говоря, это и было всегда нашим основным представлением о том, как функционирует Борн. Что Борн – это такое боевое крыло русского образа, одним из лидеров которого был Горячев.
По словам Александра Верховского, изначальная конструкция русского образа предполагала наличие некой публично действующей организации, состоящей преимущественно из людей с серьезным нацистским прошлым. В публичном пространстве русский образ позиционировал себя достаточно лояльно и даже налаживал контакты с прокремлевскими молодежками, что ему вполне удавалось. С другой стороны, стилистически работа была ориентирована на привлечение радикальной ультраправой молодежи, а возглавляемый Тихоновым Борн был силовым крылом русского образа, которое отделили от основного ядра организации, говорит Александр Верховский.
Борн не был структурой, рассчитанной на влияние. Он был рассчитан на то, чтобы совершать громкие преступления и тем самым мотивировать и без того достаточно насильственную праворадикальную среду на то, чтобы этот опыт тиражировать.
Пояснил Александр Верховский и обратил внимание на то, что количество убийств, мотивированных расовыми или неонацистскими соображениями, в России не уменьшается.
Конечно, общая идея, что нельзя допускать формирование каких-то больших боевых организаций, больших в смысле по активности, не обязательно по количеству, она, безусловно, существует в полиции, потому что это все понимают и на полицейском уровне, и на политическом, что вот этого никак допускать нельзя. Насколько легко этого не допустить, это вопрос на самом деле, потому что среда в основном молодежная, это значит, что каждые там 2-3 года ее актив обновляется довольно сильно, и появляются новые люди, в том числе такие как бы годные лидеры для боевых группировок, которые более или менее учитывая опыт старших товарищей, пытаются все начинать сначала. И отследить это не всегда просто. Так что на смену там Тихонову и сотоварищи приходят все время какие-то новые бойцы. Вопрос в том, насколько эта деятельность популярна в ультраправой среде. Дело просто в том, что идея убивать бесконечно рабочих из Средней Азии или еще откуда-нибудь, самая на практике распространенная, конечно, то есть именно это в основном происходит. Но на концептуальном, так сказать, уровне давно уже эта идея не популярна, потому что все понимают, что, грубо говоря, всех приезжих-то не перебить. И уже Борн, даже более ранние некоторые группы считали, что это устаревшая концепция, и надо ориентироваться на атаках на власть, на атаках на какие-то знаковые фигуры. Только вот это гораздо сложнее. Поэтому такой опыт, как у Борн, его тиражировать-то непросто, к счастью. Но, в принципе, сейчас количество убийств, мотивированных расовыми соображениями или неонацистскими соображениями, не уменьшается.
Новый приговор Никите Тихонову будет оглашен в Московском городском суде в понедельник, 22 сентября. Дело остальных участников Борна еще и не начинали рассматривать. С июня 2014 года Мособлсуд не может сформировать для этого коллегию присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И как только что стало известно, Московский городской суд перенес на среду, 24 сентября, оглашение нового приговора Никите Тихонову по обвинению в убийстве судьи Эдуарда Чувашова. Об этом объявил судья Андрей Коротков на сегодняшнем заседании. Тихонов, которому не было предоставлено последнее слово, делать заявление не стал, отметив, что все уже высказал ранее в своих показаниях. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут в продолжении нашего эфира. В Грузии сегодня начинается еще один судебный процесс против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В Польше парламент должен утвердить новый состав правительства. США продолжают формирование международной коалиции для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Американская пресса пишет о том, что есть еще одна террористическая группировка, даже более страшное, чем Исламское государство. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не подписал закон об особом статусе Донбасса, который был принят 16 сентября. В эфире телеканала ICTV он признал, что действительно есть проблемы с текстом закона. По одному варианту границы территории с особым статусом определяет парламент, по другому – штаб спецоперации на востоке Украины. Первый вариант был роздан депутатам, а второй появился на сайте после голосования в Раде. Марши мира против войны на Украине состоялись 21 сентября в Москве, Петербурге и еще нескольких российских городах, а также за рубежом. Основное требование – остановить российское вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины. «Хватит врать и воевать» – главный лозунг марша мира в Москве. Оценки числа его участников, как обычно, разнятся. Официально их было 3000, по оценкам корреспондента «Радио Свобода» демонстрантов было около 40 тысяч. К 2020 году в России будет обновлено 100% стратегического ядерного арсенала, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Кроме того, по его словам, к 2015 году армия и флот будут укомплектованы ультрасовременным оружием на 30%, а к 2020-му на 70%. Рогозин также подчеркнул важность создания в России компактной армии для переброски в любой район военных действий. В США ведутся поиски трех пропавших афганских солдат, которые проходили курс подготовки на военной базе на полуострове Кейп-Код. По информации службы безопасности, объекты военные исчезли 20 сентября. Последний раз их видели в торговом центре недалеко от базы. Американский научный спутник Maven, 10 месяцев назад отправленный к Марсу, успешно вышел на орбиту этой планеты. По информации американского космического агентства, теперь на протяжении полутора месяцев специалисты будут корректировать положение спутника и проверять работу его приборов. После этого аппарат приступит к изучению атмосферы Марса. Новым президентом Афганистана официально объявлен Ашраф Гани. Независимая избирательная комиссия заявила в воскресенье об окончании президентской кампании, не сообщив при этом ни официальных результатов голосования, ни данных об уровне явки избирателей. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 38 рублей 41 копейка, евро 49 рублей 53 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В Грузии Тбилисский городской суд приступает сегодня к рассмотрению еще одного, уже третьего дела против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его обвиняют в разгоне мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Впрочем, грузинские политологи сомневаются, что прокуратура сможет собрать веские доказательства вины непосредственно главы государства в нарушении прав человека и чрезмерном применении силы при разгоне оппозиции. Демонстрации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Уголовное дело против Михаила Саакашвили возбуждено по части 3 333 статьи Уголовного кодекса Грузии «Превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственно-политическую должность, совершенное с применением насилия и сопряженное с оскорблением чести и достоинства потерпевшего». По этой статье Саакашвили грозит до 8 лет лишения свободы. Экс-президента также обвиняют в организации избиения члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его супругу, а также растрате государственных средств. Но дело 7 ноября наиболее резонансное. Оно стало первым в ряду других обвинений против экс-президента, поэтому рассматривается в первоочередном порядке. Напомним вкратце суть этого дела. Осенью 2007 года оппозиционные партии начали проводить митинги и многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Саакашвили. Власти утверждали, что вдохновителем этих процессов являются миллиардер Бадри Патаркацишвили и его телекомпания «Имеди». Противостояние достигло кульминации 7 ноября, когда полиция попыталась освободить территорию, прилегающую к зданию парламента, где несколько активистов оппозиции проводили голодовку. Стычка переросла в масштабное столкновение, а затем в настоящие бои между демонстрантами и частями специального назначения МВД. Спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и так называемое акустическое оружие. В результате боев частям МВД удалось вытеснить оппозиционеров с проспекта Руставели и площади Рике. Затем спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», разгромил аппаратуру и временно задержал журналистов без предъявления обвинений, в результате чего «Имеди» прекратила вещание, а поздно ночью президент Саакашвили ввел в стране чрезвычайное положение. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бадри Патаркацишвили, жившего тогда в Лондоне, и других лидеров оппозиции по обвинению в попытке государственного переворота и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но дело против Бадри Патаркацишвили прекращено в связи со скоропостижной смертью подозреваемого. Кроме того, прокуратура сняла обвинения из других оппозиционных лидеров, а власти больше никогда не упоминали об их шпионской и антигосударственной деятельности, не решившись даже предъявить им обвинения в организации массовых беспорядков. Заметим, что в результате ожесточенных столкновений в Тбилиси в тот день никто не погиб, хотя спецназ активно применял резиновые пули, деревянные дубинки и другие спецсредства. О том, как принималось решение по разгону митинга, я беседовал с одним из наиболее информированных чиновников того времени, бывшим начальником государственной канцелярии Петром Мамрадзе. Петре, как созревало решение о применении силы против оппозиционеров? Оно было спонтанным или все-таки продуманной, осознанной, жестко просчитанной реакцией президента на развитие событий?
Уже 5 и 6 ноября, это хорошо помнят, есть соответствующие кадры, никто близко не подходил к той горстке политиканов, которые оставались перед зданием парламента. Я знал, что в любой момент, простите меня, мог психануть и выглядит что-то такое, что обернется масштабной дестабилизацией. 7 утра перед зданием парламента началось избиение. Тут Саакашвили приказал, и причем несколько человек, так сказать, соглашались на это, а остальные ничего не знали, чтобы их, так сказать, вычистили бы это место. И началась эскалация. Как только телевидение показало, что полиция взялась за этих людей, народ хлынул на улице. Тогда пошел приказ применить газ, дубинки, пули резиновые и так далее. Кстати, то, на что полиция права не имела.
А что в это время происходило в кулуарах власти?
Когда журналисты сообщили нам на заседании правительства, что происходит нечто страшное снаружи, я вышел, заседание прервалось, я перебежал, поговорив с представителем Спурджианадзе, к ней в кабинет. Она была председателем парламента. Я стал свидетелем удивительной сцены. Председатель парламента, которая понятия не имела о том, кто что кому приказал, выглядывала в окно, наблюдала за побоищем, говорила по телефону мобильному Саакашвили, причем кричала на него, как на маленького мальчика. «Ты сумасшедший!» — кричала она. «Это твой последний день как президента. Неужели ты это не понимаешь? Что ты делаешь?» — кричала она.
А, Петре, если все-таки отрешиться от политических оценок и рассмотреть вопросы в чисто правовом аспекте, насколько оправдано обвинять главу государства в применении силы для разгона незаконной, с его точки зрения, демонстрации?
Полностью обоснованно потому, что действия именно в правовом смысле. В правовом смысле были грубейшие нарушения. Полиция применила нелегальное оружие. Там была масса молодых людей в каких-то черных куртках без опознавательных знаков и с гремящими дубинками. И они избивали народ. Кто были эти люди? Нигде вы не увидите подписи Саакашвили. Но преступление налицо, и налицо то, что, конечно, он отдавал приказ. Это всем известно. Я отнюдь не поручусь за то, что нынешние власти и нынешние правоохранительные органы составили обвинение действительно сильно аргументированно. Это я не знаю. По сути, скажем, все верно и правильно, но чтобы это было бы достаточным обвинением для суда, вот с этим могут быть большие проблемы.
Заявил Петре Мамрадзе. Разумеется, не все в Грузии считают обвинения против экс-президента справедливыми и обоснованными. Депутат от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили сказал в беседе со мной, что суд над третьим президентом страны – верх цинизма и антигосударственной безответственности со стороны фактического руководителя Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили. Это была цитата. А по мнению политолога Георгия Нодия, этот суд – нагляднейший пример криминализации политических решений. Президенту Саакашвили предъявляют обвинение в уголовном преступлении за его политические решения. Конец цитаты. Сам Михаил Саакашвили живет в США и, судя по всему, не намерен возвращаться на родину для участия в процессе. Но грузинская прокуратура уже обратилась в Интерпол с просьбой объявить экс-президента в международный розыск. И хотя Интерпол пока не принял соответствующего решения, Саакашвили недавно все-таки задержали на несколько часов в Греции. Причем, по данным из заслуживающих доверия источников, против бывшего президента вскоре будет выдвинуто четвертое обвинение в фальсификации улик по делу странной смерти экс-премьера Зураба Жвания, обнаруженного мертвым в конспиративной квартире вместе со своим близким другом Раулем Юсуповым. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на нашем сайте свобода.орг. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня президент Польши Бронислав Комаровский должен официально вручить членам нового правительства страны номинации на их посты. После этого состав Кабинета министров, который стал известен еще в пятницу, должен утвердить парламент. Новое правительство Польши, которое пришлось формировать из-за перехода премьер-министра Дональда Туска на должность руководителя Европейского совета, проработает всего год до парламентских выборов, намечен на ноябрь 2015-го. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Предыдущее правительство Польши во главе с Дональдом Туском было вынуждено уйти в отставку после того, как польский премьер согласился стать руководителем Европейского совета, а это означает переезд в Брюссель. Туск, лидер партии «Гражданская платформа», которая дважды выиграла парламентские выборы и впервые в истории Польши находится у власти второй срок, то есть уже 7 лет, стал перед непростой задачей выбора преемника. Ранее нынешний польский премьер последовательно проводил в партии политику маргинализации тех ее членов, которые могли бы угрожать его положению, так что в результате стал практически единоличным лидером. Одновременно в гражданской платформе существует несколько фракций, лидеры которых, о чем много говорилось в кулуарах Сейма, готовились к серьезной борьбе за влияние в партии и возможность влиять на состав нового правительства. В такой ситуации Дональд Туск решился выбрать на роль нового лидера партии и премьера Еву Копач. Медика по образованию, бывший министр здоровья и спикер Сейма, который придется, кроме всего прочего, выполнять функцию миротворца по отношению к лидерам враждующих фракций гражданской платформы. Первый шаг сделан. В новом кабинете пост министра юстиции займет Цезарий Грабарчик, а министра иностранных дел Грзегорз Хитина, лидеры двух крупнейших фракций, которые в последние годы отошли на второй план.
Хотела создать сильный рząd, который дает гарантии.
Я хотел создать сильное правительство, которое поддерживала бы вся гражданская платформа, а также наш партнер по коалиции. Это правительство сильных личностей, хорошо подготовленных к выполнению задач, которые будут перед ними поставлены.
Выполнение задач, которые перед ними поставил.
Заявил Ева Копач, представляя состав нового кабинета министров, в котором, однако, большинство министров остались на тех же постах, что и были во времена Дональда Туска. Самой большой неожиданностью стало назначение на пост министра иностранных дел Грзегорза Хитыны, известного политика, бывшего вице-премьера и спикера Сейма, но без серьезного опыта международной политики и знаний иностранных языков. Схитыне будет непросто заменить на этом посту харизматичного Радослава Сикорского, который руководил польским МИД 7 лет. Премьер Копач, однако, уверена, что Грзегорз Хитына справится.
Есть гарантом того.
Он является гарантом того, что не будут приниматься безответственные решения, гарантом полного сотрудничества с министром обороны, премьером, а также президентом. На посту министра обороны, но уже в ранге вице-премьера, остался Томаш Симоняк. Его еще называют человеком президента Бронислава Комаровского, который в последнее время активно выступает за увеличение расходов на армию и ее серьезное реформирование. Сюрпризом стало также то, что впервые в истории Польши министром внутренних дел станет женщина Тереза Петровская, и вообще в новом правительстве будет 5 представительниц слабого пола. Оппозиция и правые и левые подвергли критике новый кабинет министров, назвав его правительством затасканных лиц, а саму госпожу премьер-министр не самостоятельной марионеткой Дональда Туска, которого, кстати, не было на церемонии презентации правительства.
Критериум, который, myślę, że jest najbardziej adekwatny.
Главный критерий выбора – это знакомство или даже приятельские отношения с госпожой Евой Копач. Так бы я оценил назначение Терезы Петровской на пост руководителя МВД, а Марии Васяк – министра инфраструктуры. Быть подругой Евы Копач этого вовсе недостаточно, и ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается Грзегорза Хитыны, то он намерен изучать свою новую профессию, а сейчас не время экспериментировать и учиться. Сейчас нужно вернуть Польшу на достойное место на международной арене, а у Хитыны нет соответствующей квалификации для этого. В кулуарах говорят, что новый министр даже не знает иностранных языков.
Можно się dowiedzieć w kuluarach, Grzegorz Schetyna nawet nie mówi w obcych językach.
Заявил лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блаszczak. Между тем, президент Польши Бронислав Комаровский призвал все политические силы страны дать новому правительству традиционные 100 дней, прежде чем его критиковать.
Jestem głęboko przekonany, że to, co widać po składzie rządu.
Я глубоко убежден, что новый состав правительства, представленный Евой Копач, задуман так, чтобы это был кабинет, который объединяет, а не разделяет, и это вселяет в меня надежду. Ведь в этот трудный период, когда остается год до выборов, также нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет. Этот сильный шаг к единению со стороны госпожи Копач является хорошим прогнозом, что касается работы правительства.
Jest dobrą prognozą, stanowi dobrą prognozę na przyszłość, jeśli chodzi o całość działania rządu.
К призыву президента воздержаться от критики оппозиции часть экспертов, однако, вряд ли прислушаются. Тем более, что уже во время презентации нового правительства Эва Копач сделала заявление, вызвавшее целый ряд неприязненных комментариев. Отвечая на вопрос о том, должна ли Польша продавать оружие Украине, госпожа премьер сказала, что Варшава не будет в авангарде этого процесса.
И пан, я истем кобетом. Я себе воображаю, что я бы сделала, если на улице...
Вы знаете, я женщина, и вот я думаю, что бы я сделала, увидев на улице человека, размахивающего оружием. Первая мысль, там за моей спиной находится мой дом и мои дети, поэтому я иду домой, запираю дверь и занимаюсь своими детьми. А что в такой ситуации сделал бы мужчина? Наверное, что-нибудь вроде того. У меня в руках нет даже солидной дубины, но тем не менее, как же мне не сопротивляться, не сразиться, если он пришел сюда и угрожает моей семье? Скажу одно, Польша должна вести себя так, как разумная польская женщина. Наша безопасность, наша страна, наши дети – вот самое важное. Это, конечно, совсем не означает, что мы сегодня должны говорить в другом тоне, чем весь Европейский Союз. Наоборот, я считаю, что мы не должны бежать впереди всех и быть участником этого вооруженного конфликта. Но если ЕС примет решение помогать Украине, то и мы обязательно должны принимать в этом участие, но вместе с другими европейскими странами.
Мы в этой помощи, но разом с другими странами европейскими участвовать.
Новый кабинет министров во главе с Евой Копач, который голосами правящей коалиции наверняка будет утвержден парламентом, поработает всего год. В 2015-м Польшу ожидают парламентские выборы. На данный момент опросы общественного мнения показывают, что гражданская платформа уступает своему главному политическому противнику, партии «Право и справедливость». Поэтому от того, как будет работать новое правительство, в определенной степени будут зависеть и результаты будущих выборов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Американские новости. Соединенные Штаты продолжают усилия по созданию международной коалиции против действующей на территории Ирака и Сирии террористической организации «Исламское государство». В ближайший четверг, 25 сентября, этот вопрос будет обсуждаться на специальном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится под председательством президента США Барака Обамы. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что еще большую, чем «Исламское государство», угрозу США и европейским странам представляет другая террористическая группировка на территории Сирии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Эта группировка называется «Хорасан» и возглавляет ее уроженец Кувейта Мухсин Аль-Фадли, входивший когда-то в ближайшее окружение Усама бин Ладена. По данным Государственного департамента США, Аль-Фадли занимал в Аль-Каиде столь высокий пост, что он был одним из немногих, кому заранее было известно о готовящихся терактах в США 11 сентября 2001 года. Предполагается, что Аль-Фадли прибыл в Сирию из Ирана, куда он бежал из Афганистана с группой боевиков Аль-Каиды после 11 сентября. В Иране Аль-Фадли отвечал за финансовые операции Аль-Каиды, в частности, получал деньги от богатых сторонников джихада в Кувейте и использовал эти деньги для финансирования связанных с Аль-Каидой боевиков в Сирии. Как отмечает New York Times, американская разведка наблюдает за Аль-Фадли уже 10 лет. В 2012 году США объявили о вознаграждении в 7 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту этого террориста. По данным источников New York Times, группировка «Хорасан» представляет не меньшую, а может быть и большую угрозу США и европейским странам, чем «Исламское государство», потому что ее основные задачи заключаются в планировании и осуществлении террористических атак на территории Соединенных Штатов и Европы. Более того, отмечает газета «Хорасан» и другая террористическая группировка «Фронт Ан-Нусра», возможно, воспользовались тем, что в последнее время внимание западных разведслужб большей частью уделено действиям «Исламского государства». Белый дом и Центральное разведывательное управление США отказались дать какие-либо комментарии к статье New York Times. Однако председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса, республиканец из штата Мичиган Майк Роджерс, не считает, что Хорасан и Аль-Каида представляют большую угрозу безопасности США, чем группировка «Исламское государство». Он выступал в воскресной программе телекомпании CBS.
Well, first of all, Al-Qaeda always has been on that immediate path of conducting Western attacks. We shouldn't forget it.
Во-первых, хорошо известно, что Аль-Каида всегда непосредственно угрожала нападениями в западных странах. Во-вторых, я бы не стал говорить, что угроза со стороны Исламского государства больше или меньше, чем та, которая исходит от Аль-Каиды или группировки Хорасан. Просто эти угрозы разные. Угрозы со стороны Исламского государства существуют сегодня. Что касается группировки Хорасан, то мы считаем ее частью Аль-Каиды, дислоцированной на Аравийском полуострове. Эта группировка прежде всего заинтересована в осуществлении атак на самолеты. Это очень опасно, потому что у этой группировки есть деньги, технические средства и боевики, готовые к нападениям. Забывать об этом ни в коем случае нельзя. Эта угроза продолжает оставаться очень серьезной. То же самое можно сказать об Исламском государстве и о группировке «Фронт Ан-Нусра». Опасность заключается еще и в том, что в рядах всех трех группировок, по нашим данным, есть граждане западных стран с паспортами этих стран. Мы очень опасаемся, что какой-то из этих трех группировок удастся осуществить теракты на Западе. Поэтому мы, если так можно выразиться, утроили наши усилия по борьбе с ними.
Это был репортаж Владимира Дубинского. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Слушайте нас на сайте свобода.орг и на коротких волнах. На этом я, Марк Крутов, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.